Шалом, мы продолжаем уроки по теме заповедь почитания отца и матери, кибуд, ав, ваэм. Идем мы по порядку изложения этих законов в Кицур Шулхан Арухе. И добрались мы до 9-го пункта, который мы сейчас и зачитаем. Читаю по тексту. Даже если отец человека нечестивец, совершающий преступление. Слово нечестивец. И в оригинале термин, который упоминается здесь, это «раша». В ряде русскоязычных изданий его переводят как «злодей». Сразу рисуется такая картина ужасного злодея, убийца, проливающего кровь и так далее. Слово «раша» означает следующее. Это человек, который нарушает заповеди Торы. Не только постановление мудрецов, но и конкретные запрещающие заповеди Торы. За неимением другого перевода, так мы его и назвали, нечестивец, то есть человек, который совершает преступление, в общем-то, преступник. Так что же вопрос, дети обязаны почитать такого родителя или нет? Читаю Шулхан Арух дальше. Кицур Шулхан Арух говорит, следует почитать его и трепетать перед ним. То есть обе заповеди, и кибуд ав, почитание отца, и мора, и трепет перед отцом, по отношению к нему относятся, несмотря на то, что он преступник. Даже мамзер обязан почитать своего отца и трепетать перед ним. Мамзер – это человек, который родился у замужней женщины, но не от ее мужа, а от чужого мужчины. И этот человек имеет целый ряд ограничений в Аллахе. Например, одно из самых важных ограничений – он не имеет права жениться на еврейской женщине. Понятно, что такой человек может иметь массу претензий к своим родителям. Конечно же, они произвели его на свет, это да. Но они произвели его на свет в грехе. И в результате он оказался ограниченным в своих правах. И вместе с тем такой человек обязан уважать своих родителей и трепетать перед ними. Сейчас вспомнил, как-то рассказал мне один юрист, который с ним беседовал по вопросу, который меня интересовал, а он листал вестник Верховного суда Израиля. И он вдруг наткнулся там на дело довольно любопытное. Некий молодой человек подал в суд на своих родителей и на социального работника. И иск его был следующим. Он инвалид, который родился с тяжелой травмой. О том, что он таким родится, было, в общем-то, более-менее понятно во время беременности. И, несмотря на это, по совету социального работника, мать и отец решили не прерывать беременность, решили понадеяться, что все как-то устроится. И вот он родился на свет таким больным и очень-очень ущербным человеком. И поскольку, по его мнению, родители, дав ему возможность родиться, отравили ему жизнь, они дали ему возможность родиться, но в жизни полные страдания, то поэтому он к ним имеет иск на вот такую-то сумму денег. Похоже на ситуацию, несколько похоже на ситуацию с мамзером. Конечно, мамзер – это не такие жуткие страдания, как были у этого человека, который родился инвалидом. Но все-таки, безусловно, претензии у него к родителям могут быть. И вместе с тем, говорит Кицур Шулхан Арух, даже он, даже мамзер, обязан почитать своего отца и трепетать перед ним. Но это только одно мнение. Продолжает Кицур Шулхан Арух. Все же, некоторые говорят, что сын не обязан почитать отца нечестивца, пока тот не раскаялся. Запрещено только обижать его. Но если есть два мнения, то каким мнением мы должны руководствоваться на практике? И следует, устражая, считаться с первым мнением. То есть на практике, говорит Кицур Шулхан Арух, мы руководствуемся первым мнением, которое обязывает почитать и уважать родителей, несмотря на то, что они приступают к закону Торы. Эти два мнения, откуда они берутся? Первое мнение, оно появляется у Рамбама. Читаю по тексту. Это Рамбам, Вилхот Мабрим, пишет так. «Афилю ая ави враша, убааля авирот, мехабдо, умит яре мимену». Даже если отец был нечестивцем, баля авирот, преступником, то есть нарушающим законы Торы, при все равно при этом, при всем при том, следует его почитать и трепетать перед ним. Откуда Рамбам это берет, каков его источник? Талмуд в трактате Санедрин обсуждает такой теоретический вопрос. Если отец заслужил наказание по суду, то есть суд приговорил его к наказанию, например, к телесному наказанию, может ли его сын быть судебным, будучи судебным исполнителем, привести это наказание в действие по отношению к своему отцу? Ответ Талмуда нет, поскольку пусть он судебный исполнитель, но при всем при том заповедь почитания отца к нему относится, на него распространяется, а уж тем более заповедь трепета перед отцом, и поэтому он не имеет права быть судебным исполнителем по отношению к своему отцу. Ну, отсюда Рамбам делает вывод довольно простой. Стало быть, эта заповедь относится и к тем родителям, которых мы называем преступниками, ибо в данном случае речь идет о человеке, преступность которого была подтверждена судом, суд вынес ему приговор о наказании. А второе мнение? Второе мнение мы находим в Туре. В книге Арба Турим, после того, как он привел мнение Рамбама, добавляет так. Вы не рыли, а мне кажется, киван шаураша, поскольку человек преступник, Эйно хаяв бихводо, то сын не обязан его почитать. Кедамрин бы Бава Кама, ибо так сказано в трактате Бава Кама. Габейнех лейна вен паракзула, по поводу того, по поводу детей, которые унаследовали от отца корову, которая была тем украдена, украденная корова. Хайвим лакзир, они обязаны, говорит там Талмуд, сначала утверждает, что они обязаны возвратить ее. Почему? Мипней кводавем. Это их дань, почитание, уважение к отцу, это их почитание, заповедь, почитание умершего отца. И спрашивает там Талмуд, может быть, сразу посмотрим, что там имеется в виду. Вот это отрывок из Гемары Бава Кама. И там, правда, есть некоторые различия, речь идет не о краденной корове. И ни ахлаем авем пара виталит вихоль давар мисуя. Отец оставил им в наследство корову, или накидку, верхнюю одежду, либо какую-то, то есть не просто не деньги, не безличные монеты, а какие-то конкретные вещи, которые отец взял со своего должника в качестве процента на суду. Тора категорически запрещает брать, получать с еврея проценты за суду. Суда по закону Торы должна быть беспроцентной. Если еврей получил с другого еврея процент на суду, то, что он получил, это то, что называется гезель. То есть это, с точки, это у него это краденое имущество, то есть имущество, которое ему запрещено держать у себя, он обязан его вернуть. Но мы здесь ведем речь о человеке, который не вернул. И эти вещи, которые он... А здесь речь именно шла не о деньгах, а о конкретных вещах, таких как корова или верхняя одежда, они были получены отцом как ребит, как процент за суду, и он их не вернул, а умер. И сейчас наследники, обнаружив среди имущества отца вот такие вещи, которые тот получил незаконным образом, как процент на суду, говорит Талмуд хаевин леахзир, они обязаны вернуть это должнику, который и заплатил этот процент, мипнейк водавием. Все это по какой причине? Это проявление их почитания отца. Спрашивает там Талмуд, возражает. У мипнейк водавием хайвим леахзир. Разве в таком случае они обязаны возвращать из-за почитания отца, и крикан, выноси бамха, лотаур, ведь как говорится по поводу уважения. Князя в народе твоем не проклинай. Написано в народе твоем, князя, а зачем нужен в народе твоем? И так понятно, если князь, то свой. Имеется в виду, хотя написано бамха в народе своем, можно читать имха вместе с тобой. То есть, кого нельзя проклинать и кого из власть имущих следует уважать, боосе маасе имха, тот, который вместе с тобой делает те же дела, что и ты. Иными словами, его поведение, оно соответствует тем нормам, по которым ты строишь свое поведение. Как ты строишь свое поведение по законам Торы, так и человек, которого следует уважать, как, например, власть имущий, это только если он не нарушает законов Торы, если он живет так же, как и живешь ты, по законам Торы. А что касается отца, который давал суду под процент, визе, ло аса маасе имха, поясняет Раши, но этот отец, нельзя его причислить к тем людям, которые живут вместе с тобой по законам Торы. Если так, энхавим бахводо, стало быть, уважать его не обязаны. Если не обязаны его уважать, то почему они должны отдавать из своего наследства те вещи, которые должник когда-то уплатил их отцу в качестве процента на суду? Отвечает Талмуд, кедамар рав Пинхас. Ответ на это возражение у нас есть со слов рава Пинхаса. Беши асад шува. Здесь речь идет о человеке, который раскаялся. То есть тот самый еврей, который дал другому, дал кому-то суду под процент и успел взыскать с того корову или верхнюю одежду в качестве процента на суду, он с тех пор в этом раскаялся и решил, что больше он не будет давать суды под процент. Более того, он понял, что то, что он сделал, было совершенно неправильно, и в этом раскаялся. Спрашивает Талмуд, стоп, я садшува майбайга габай, если он раскаялся, то почему, когда он умер, на тот момент, когда он умер, эта корова еще оставалась у него? Каким же образом она попала к его наследникам? Он должен был вернуть, коли раскаялся. Раскаялся не только, значит, решил, что это было нехорошо, то, что сделал, а это означает, что человек прекратил грешить. Прекратил грешить прежде всего имущество, которое ты взял с другого человека, не по закону, вопреки закону, нужно вернуть. Так если он раскаялся, он должен был вернуть эту корову должнику. А мы видим, что это не произошло. Ответ Талмуда, речь идет здесь про ситуацию, в которой он успел раскаяться, но вернуть должнику не успел, к сожалению, умер. Умер, правда, что называется, бетшува, умер, раскаявшись, но не успев исправить последствия своего греха. Вот так и получилось, что у детей оказалась вот эта корова среди имущества отца, которое они унаследовали, и эту корову они обязаны вернуть должнику. Отсюда вывод делает Тур. Вы видите, что здесь сказано? Ведь обязанность вернуть эту самую корову, она аргументируется в Талмуде заповедью почитания родителей. И Талмуд возражает, что по идее, какое может быть почитание родителей к отцу, который таким жутким образом нарушает закон Торы, который запрещает брать процент за суду. Ответ Талмуда, речь идет здесь о человеке, который раскаялся. Но если он не раскаялся, мы понимаем, что заповедь Торы почитать родителей к такому родителю не относится. Если раскаялся, тогда, конечно. Но если не раскаялся, не обязан его уважать, не обязан его почитать. Это доказательство Тура против Рамбама. Напомним, что Рамбам писал черным по белому, что даже если родители нарушают заповеди Торы, мы обязаны их почитать и трепетать перед ними. Вопрос, как же Рамбам учил это место в Талмуде, которое мы сейчас только прочитали. Ведь в нем, казалось бы, довольно четко сказано, что если преступник не раскаялся, то его дети не обязаны его уважать. И приведем два ответа, которые мы находим у более поздних комментаторов. Один ответ – это Радбаз, Раби Давид бен Зимра, который был главным раввином в Египте, Хамбаши, то, что называлось, более 500 лет тому назад, около 500 лет тому назад. И вот что он пишет. в... Речь идет о разных отцах, точнее, об отцах, которые оказались в разной ситуации. Отрывок из Талмуда, который говорит, что отца, совершившего преступление и не раскаявшегося, нет обязанности уважать, там-то речь идет о человеке, который умер. Ведь напомним, именно наследники, которые получили среди имущества отца, там, корову или верхнюю одежду, которую тот взял в качестве уплаты процента на суду, вот ее они должны вернуть в силу заповеди почитания родителей. И вот это обусловлено только тем, что родители успели, что отец перед смертью успел раскаяться. Если не успел раскаяться, то не обязан. Так, значит, речь здесь идет о человеке, который уже умер, не раскаявшись. Вот такого человека, который умер, не раскаявшись, не обязаны почитать. Успел раскаяться до смерти, обязаны его почитать. И отдать корову, чтобы люди не говорили. В чем здесь-то почитание? Я забыл сказать. В чем почитание отца в этом обязательстве вернуть корову должнику? Чтобы люди не говорили, вот ходит корова, а это та корова, которую Рабинович получил как процент за суду. То есть люди будут продолжать, будут и после смерти того самого Рабиновича, будут его стыдить. И понятно, что это неуважение к умершему человеку, если будет ходить вот эта вот корова, про которую все знают, что это корова, которая была получена в качестве, незаконным образом, в качестве процента на суд. Поэтому дети должны вернуть, когда? Когда отец успел раскаяться. Но если не успел раскаяться, то он так и умер, как раша, как преступник, как нечестивец, такого человека не обязаны уважать. А Рамбам-то говорит о человеке, который еще живой. Вот такого живого человека, пусть он еще сейчас, на данный момент, он сейчас раша, сейчас он преступник, но он остается свободным в своем выборе и в любой день, и в любой час он может еще раскаяться. И если он раскается, это важно сказать, мы сегодня записываем этот урок, когда... Осталось меньше 2 недель до Йом-Кипу. Что происходит с человеком, который раскаивается в своем грехе? Что означает раскаяние? Это значит, человек приходит к такому сознанию, что он чувствует, понимает и чувствует, что если бы ему сейчас пришлось бы встать на, оказаться в тех ситуациях, в которых он решил сделать нарушение, когда он нарушил закон Торы, то сейчас... Он так сожалеет об этом, что если бы у него была только возможность вернуться в прошлое, будь у него машина времени, которая позволила бы ему вернуться в прошлое, то и сейчас бы он этого не сделал. Тем самым человек, по сути дела, с точки зрения Торы, человек аннулирует свой поступок, хотя этот поступок остался в прошлом. И машины времени у нас нет. Но его современное сейчас сожаление о том, что он сделал, оно настолько сильно, что оно в состоянии аннулировать то преступление, тот поступок, который человек сделал в прошлом. То есть его, то, что человек зачеркивает желание, то, что человек сумел выкорчевать из своего сердца желание, которое привело к этому греху, благодаря его сожалению, это выкорчеванное желание расценивается как аннулирование самого поступка. И что же получится? Сейчас... Если сын своего отца не будет уважать, поскольку тот нарушает законы Торы, и он еще в этом не раскаялся, но ведь он уже завтра или послезавтра он может раскаяться. И в тот момент, когда он раскаивается, он этот поступок аннулирует полностью. И тогда окажется ретроактивно, что сын не проявил уважения к отцу, несмотря на то, что тот уже сейчас ретроактивно перестал быть нечестивцем, он уже не преступник. Он уже нормативный человек, которого обязан уважать. Вот почему Рамбам пишет, что такого человека обязаны дети уважать. То есть, по объяснению Радбаза, на самом деле никакого спора между Рамбамом и тем, что написал Тур на основе Талмуда, нет. Просто речь идет о разных ситуациях. Если человек уже умер, и умер без раскаяния, то уважать его не обязаны. А если человек еще живой, даже если до сих пор не раскаялся, то обязаны проявлять по отношению к нему и почитание, и трепет. Это ответ, который дал Радбаз. Можно сказать, что есть еще один ответ. Ответ в комментарии, который написал Раби Йосеф Каро к книге Рамбама «Кесев Мишне». И объясняет он очень просто. Ведь мы же помним, что основа, одна из основ логических по поводу почитания родителей стоит в том, что это заповедь, которая обязывает нас прилагать усилия, максимальные усилия для того, чтобы позаботиться о потребностях родителей, но она не обязывает нас тратить деньги. Так вот, дети, которые унаследовали вещи своего отца, и среди них то, что было получено им незаконным образом в качестве процента на суду. И если мы придем к ним и скажем, вы же должны заботиться о почитании своего отца, а вот сейчас тут есть корова, о которой всем известно, что ваш отец ее получил незаконно в качестве суды на процент, так верните ее должнику. Стоп. А почему мы должны возвращать? Ведь это теперь наша корова. Из своих денег мы не обязаны. Мы не обязаны тратить деньги на почитание родителей. Все, что можем сделать своими руками, конечно, обязаны, но деньги тратить не обязаны. И вот здесь вот говорит Талмуд, да, но если отец успел раскаяться в том, что он сделал, и собирался эту корову вернуть, несмотря на то, что он не успел ее вернуть, и он умер до того, как успел вернуть, все равно эту корову, по большому счету, дети не унаследовали. Это не их корова. Это корова, которая должна быть возвращена должнику. Поэтому, поскольку физически она оказалась у них, среди имущества отца, они обязаны ее вернуть, поскольку они ее никогда не унаследовали. Это не их корова. Но если отец не раскаялся в этом и умер грешником, не собирался эту корову отдавать должнику, то тогда эта корова его. И вместе со всем его остальным имуществом дети унаследовали. А поскольку унаследовали, не обязаны тратить теперь свои деньги, теперь это их корова, они не обязаны тратить свое имущество на то, чтобы выказать почитание родителей. Но что касается обязанности почитать родителей не деньгами, а всеми возможными средствами, поступками, словами, обязанности вставать перед родителями, запретом спорить с ними, запретом перечить им и обязанностью заботиться об их потребностях, все это остается в силе, несмотря на то, что родители нарушают законы Торы, преступники и так далее. При всем при этом мы обязаны их почитать и уважать. Это что касается позиции Рамбама. Но спор-то есть спор, и мы видели, что в Шулхан Арухе приведены оба мнения. Можем это посмотреть. Вот. Не только в Китсур Шулхан Арухе, но и в самом Шулхан Арухе написано там «Мамзер хаяв бехвод авив умурао». Мамзер обязан почитать своего отца и бояться его. «Вафилу ая авив раша», и даже если человек преступник, убаля верот и нарушитель, «Мехабдо умитьяре мимену». Мы обязаны почитать его и трепетать перед ним. Рамо говорит, то есть Шулхан Арух выводит Аллаху в соответствии с мнением Рамбама, есть обязанность почитать родителей, нарушающих Тору. А Рамо приводит второе мнение, мнение Тура, «В ешум рим дейно михуяв лихабе давив раша, эл им кен асад шуба». А есть те, которые говорят, пишет здесь Рамо, что нет обязанности почитать родителей-нарушителей, если они не раскаялись. Ну, поскольку есть спор, то мы должны спросить, а как на практике? Каким мнением следует руководствоваться на практике? Мнением Шулхан Арух или мнением Рамо? Мы видели уже, что Китсур Шулхан Арух пишет, что нужно считаться, устражать и считаться с первым мнением. И также авторитеты Аллахи в наше время говорят, в том числе Рав Ильяшев известно, что он сказал, что действительно обязаны, мы обязаны почитать родителей нарушающих законы Торы, но если они мумарим, то называется отступники, вот тогда можно положиться на мнение второе, которое говорит, что не обязаны таких родителей почитать и уважать. Но если так, то нам нужно провести различение между двумя этими терминами – раша и мумар. Если родители, то называется рашаим, нарушители, обязаны их уважать, почитать и проявлять по отношению к ним трепет. Но если они отступники, то нет. Разница вот какая. Раша, преступник, это человек, который нарушает определенные законы Торы. Но в общем и целом он живет в целом по законам Торы. Но определенные законы он позволяет себе нарушать. Это человек, который не отрицает Бога, это человек, который не отрицает Тору, но с рядом заповедей у него проблемы. Вот это называется раша. Отступник, мумар, это человек, который, в общем-то, находится уже по другую сторону баррикад. То есть он совсем, Тора его не обязывает, он живет совершенно как не еврей. Если так, то получается, что родители, которые не получили воспитание в соответствии с Торой, как принято их сегодня называть хилоним, получается, что нет обязанности их почитать. Не будем спешить. Дело в том, что для того, чтобы определить статус человека как мумар, еще необходимо, прочитаю здесь начало слов Хазон Иша, также необходимо, то есть, чтобы относиться к еврею как к полному нечестивцу, имеется в виду мумар, к отступнику, чтобы его жизненная позиция не являлась бы результатом непреодолимых обстоятельств, то, что называется онес. То есть в этом должна быть, в том, что человек отступник, должна быть доля его вины. Что исключается? Исключается то, что называется в Алахе тинок шенишба, а именно похищенный ребенок. Имеется в виду, ставим себе ситуацию, в которой ребенок, который попал, был похищен неевреями, и они забрали его из еврейской семьи, и он, будучи малолетним ребенком, получил воспитание среди неевреев. Он вообще даже не знал, что он еврей. Пока в один прекрасный день ему вдруг не стало известно, что он еврей. Я был знаком с такими людьми, которые, дожив до 20-22 лет, вдруг узнали, что они евреи. В особенности много было таких людей в прошлом поколении, это дети войны. В Польше было много таких людей, когда родители, желая спасти своих детей, отдавали их в монастыри или в католические семьи. И те воспитывали этих детей, не рассказывая им, что они вообще-то евреи, что их родители погибли в концлагере и тому подобное. И вот уже в возрасте за 20, а иногда и за 40 лет людям вдруг становится известно, что они евреи. К такому человеку, безусловно, нельзя иметь претензий. А почему он не живет по Торе? А почему он, не знаю, там, ходит в церковь? Или почему он вообще безбожник? Точно так же у нас есть, каждый из нас знаком с таким примером из детской литературы. Все мы помним замечательный, прекрасный образ Маугли. Ребенок, который был воспитан в волчьей стае. А потом вдруг он попал к людям, и оказалось, что он вовсе даже не волчонок, а человек. Разве можно к нему иметь претензии, что он не пользуется ножом и вилкой? Или что в тот момент, когда его обижают, он кусается? Или что он не умеет пользоваться туалетом и так далее? Конечно, нет. Так человек, который вырос среди волков, что можно от него ждать? Точно так же и здесь. Человек, который вырос среди неевреев и не знал, что он еврей. Что можно от него ждать? Разве можно его обвинить в том, что он живет не по Торе? Конечно, нет. Такой человек не может считаться мумар. Такой человек имеет статус тинок шенишба. И вот то, что сказано, то есть если у кого-то родители вот в имеют такой статус тинок шенишба, то, безусловно, их обязаны почитать, уважать, трепетать перед ними. И все заповеди по отношению к ним относятся. Здесь есть некоторая заковыка, если можно так сказать. А как быть, если тот человек, ну вот как Маугли, он выжил из леса, и он живет среди людей уже лет 5-6, но по-прежнему кусается и царапается. Что ж, действительно, можно ждать. Ну, ребенок был воспитан среди волков. Да хорошо, он воспитан среди волков, но он же 6 лет живет среди людей. За 6 лет можно было уже разучиться кусаться и царапаться? Сложный вопрос. Вот по этому вопросу есть спор между авторитетами Средневековья. Начнем с комментатора, с автора комментария к книге Рифа. Раби Йосеф бен Хави, автор комментария Нимуке Йосеф, жил в Испании в конце 14 века, в начале 15 века. И он утверждает следующее. Вот такой вот похищенный ребенок, тинок шенишба, он сохраняет свой статус, если он действительно никогда в жизни не видел евреев и не видел, как они живут по законам Торы. Но в тот момент, когда он увидел евреев, и ему стало известно, что он еврей, не просто стало известно, что он еврей, но он и увидел, как живут другие евреи, оказалось, что они живут по вот таким вот странным законам, они не едят свинину, и они не работают в субботу, и они во время молитвы надевают тфилин, и еще кучу всяких вещей делают, и оказалось, что это имеет к нему непосредственное отношение, поскольку он тоже еврей. Если он при всем при том продолжает жить, как похищенный ребенок, как не еврей, то вот с этого момента он уже потерял статус тинок шенишба. В этот момент он стал мумар, отступник. Конечно же, мы не будем считать его злоумышленником. Конечно же, он шогек, тоже называется. Все, что он нарушает, нарушает по ошибке, потому что думает, что к нему, что у него есть какие-то причины, по которым он может этого не делать. К нему это не относится. Но на самом-то деле, хоть так сказать, по ошибке, но при всем при том он нарушитель. Он уже нарушитель. Тинок женишба, Маугли, вот такой вот похищенный ребенок, безусловно, он вообще не нарушитель. Нельзя сказать, что он что-то нарушает. Да ничего он не нарушает. Он вообще понятия не имеет, что он еврей, или даже если знает, что он еврей, понятия не имеет, как евреи на самом деле живут и что их обязывает, какие законы они соблюдают. Так считает Нимуке Йосеф. Ему с ним не согласен Рамбам. Рамбам пишет о людях, с которыми он имел определенное общение. Это караимы. Рамбам, как известно, жил в Египте, в пригородах Каира, а в Каире была большая караимская община. Кто такие караимы? Караимы – это еврейская секта, которая возникла в Вавилонии где-то за 400 лет до Рамбама, около этого. И основу этой секты заложили люди, которые отрицали традицию устной Торы. То есть они утверждали, что вся устная Тора – это просто выдумки раввинов, которые хотели определенным образом интерпретировать Тору, и чтобы люди соглашались с их интерпретацией, они утверждали, что это их интерпретация, она традиционно получена еще с Синая. На самом деле все это вранье, это просто их комментарий, и она не обязывает. Все, что обязывает, это только текст Торы, и каждый должен внимательно изучать текст Торы и понимать его так, как можно понимать этот текст. Это, понятно, что это такие люди нарушали массу законов, ибо законы эти они кодифицированы именно в устной Торе. В письменной Торе на них есть либо только туманный намек, либо вообще ничего не сказано. И вопрос, вот такие люди, как мы их считаем, мумарим или нет? Считаем ли мы их вероотступниками или нет? Рамбам пишет так, что поскольку эти люди, они получили воспитание от своих родителей и учителей, в соответствии с которым следует обращать внимание только на письменную Тору, и их научили считать, что устная Тора – это просто выдумка, это просто фальшивка, и никакой устной Торы на самом-то деле нету. И несмотря на то, что они живут, а караимы в Каире жили бок о бок с обычными евреями, которых они назвали рабаниты, то есть те, которые слушаются раввинов. И они знают, на самом деле, что другие евреи ведут себя совершенно иначе. И они знают, что они исполняют законы устной Торы. Вместе с тем они остаются караимами. Пишет Рамбам, такие люди, мы их не считаем мумарим, мы не считаем их вероотступниками. Их нужно стараться приближать к нам, нужно постараться объяснять им их ошибку и не отталкивать их, ибо эти люди не потеряли свой статус тенокши нежба, похищенных детей. Этот, их никто, правда, не похищал, но поскольку они на протяжении сотен лет существует эта секта, и они постоянно воспитывают, эти люди, которые сегодня ходят по улицам Каира, они получили воспитание от своих родителей, которые сами получили воспитание от своих дедов и прадедов и так далее. И в соответствии с этим воспитанием они не верят, что есть какая-то устная Тора, и считают ее выдумкой, и что с них можно взять. То есть Рамбам совершенно четко говорит о людях, не только о тех, которые никогда не слышали про евреев, они знают, что они на самом деле евреи, караимы не отрицали, что они евреи, пока не дошло до караимов в Крыме, которые в конце 19 века решили отрицать, что они евреи. Периферкович, но это отдельная тема. А караимы времен Рамбама не отрицали, что они евреи, только они евреи, которые живут по письменной Торе. Они не рабаниты, они отрицают устную Тору. Они знали, что есть такие евреи, которые почему-то верят в устную Тору, они знали, что они живут иначе, они знали, что заповеди они соблюдают иначе. Все это они знали, но по-прежнему оставались караимами. Значит, вот мы видим, что есть спор, до какого момента человек сохраняет статус похищенного ребенка, и мы можем не считать его отступником. Для того, чтобы понять этот спор получше, зададим еще один вопрос. Значит, по Рамбаму мы поняли, что такой человек, который получил воспитание, отрицающее Тору, мы не считаем его вероотступником, несмотря на то, что он уже познакомился с Торой, он видел людей, которые, евреев, которые живут по Торе, он понял, что он сам еврей, и знает, что есть евреи, которые живут по Торе. При всем при том, вследствие его воспитания, мы его продолжаем считать похищенным ребенком, а не вероотступником. Но если так, то по идее, все неевреи, в том числе язычники, они не ответственны за свои поступки. То есть то, что язычники поклоняются всяким идолам, ведь любой из них может оправдаться. Знаете, почему я всю жизнь поклонялся идолам? Да я жил в Индии, нас там почти 1,5 миллиона индусов. И еврея вообще там ни одного рядом с нами не было на сотни километров. Нет, был бы там еврей, который нам бы объяснил бы на самом деле, что вот Бог создал мир, а потом дал Тору на горе Синай, и Бог, он один, и он бестелесный. Другое дело. Ну, нам-то никто не объяснил. Нам мама с папой про что говорили? Они говорили нам про Вишну, про Кришну, про Шиву, про их аватары разные, про колесо сансары. Вот мы и поклонялись им, вот и делали так, чтобы попытаться как-то не рождаться заново, чтобы достигнуть нирваны и так далее. Про нирвану нам рассказывали, про Шиву нам рассказывали. А вот про Бога, который створил мир, извините, не рассказывали бы. Мы-то считали, что мир всегда вечно существует. Ну и все. Вот такое он воспитание получил. Разве же он виноват? А мы видим, что пророки метали гневные упреки народам мира, которые поклонялись идолам. А в чем они виноваты? Виноваты. И об этом пишет очень точно в своем сборнике статей Рабельхонан Вассерман. И поясняет он следующую вещь. Мы знаем, откуда мы все пошли. От Авраама. У Авраама тоже не было учителей. Авраам жил среди таких людей, похожих на те, которые сегодня живут в Индии, и еще на самом деле хуже. Вокруг Авраама все поклонялись либо солнцу, либо звездам, либо другим идолам. И несмотря на все это, Авраам сумел найти путь к вере. Каким образом? Только благодаря здравому смыслу, только благодаря своему разуму. Он попросту стал смотреть вокруг себя, не ограничивая свой взгляд различными предрассудками, и стал думать, стал анализировать то, что он видит, и стал делать выводы. И оказалось, что таким образом достаточно просто человеку прийти к вере в Бога. Ведь понятно, что все, что окружает нас, все ограничено. И во времени, и в пространстве. Будучи ограниченным во времени, значит, вот то, что находится со мной, компьютер и стол, да и я сам, было время, когда ничего из ни меня, ни этих вещей не было. А если их не было, то откуда они появились? У каждой. Понятно, что к этому выводу мы приводим довольно быстро. У каждой подобной вещи, у каждого объекта, ограниченного в мире, есть причина его появления. Сам себя он не создал. Ни человек, ни какая-то вещь не сможет самородиться, самопроизвольного возникновения нет. Из ничего не выйдет ничего, как говорил Шекспир. Значит, должна быть внешняя причина. Действительно. У меня моя внешняя причина появления на свет – это мои родители. Они дали мне возможность появиться на свет. У компьютера – это рабочие на заводе, которые его производили и его собирали. Есть эта внешняя причина у каждой вещи, а у всего мира в целом. Сам мир в целом. Он же ограничен, будучи материальным. Он ограничен, конечно, и во времени, и в пространстве. Значит, мир возник. Да, сегодня ученые еще скажут, да, мы точно вычислили даты, столько миллиардов лет тому назад мир возник, взрыв. А откуда он возник, если его не было раньше? Сам из себя? Сам из себя не может. Точно так же, как у каждого из нас, у каждого объекта есть внешняя причина его появления на свет. И эта внешняя причина не часть самого объекта. Так же и у мира должна быть внешняя причина. Условно можем ее называть Бог или еще как-нибудь, но должна быть причина возникновения всего мира. И эта причина, она не часть мира. Ну вот и все, вся цепочка выводов. Это сложно? Несложно. Для этого не нужно иметь верхнее образование. Даже самый простой, примитивный человек, живущий в Индии среди индуистов и буддистов, он в состоянии это понять, он в состоянии до этого дойти. Если он этого не делает, то это действительно его проблема. В этом виновата ленность его ума. Не хочет человек думать, не хочет человек делать эти выводы, предпочитает жить с теми понятиями, которые он воспринял от среды. Это объяснение Рабельхонана. Вот этот образ мысли, он и является ведущим для того, что писал Немукья Йосеф. Напомню, говорит Немукья Йосеф. Вот караимы и подобного рода люди, которые имели статус тинокши нишба, похищенного ребенка. Они не знали, пока они не знали, что они евреи, либо пока они не видели, как живут евреи, даже если знали, что евреи, но не видели, как евреи живут по законам Торы, они имеют этот статус. Но как только они познакомились с евреями, которые живут по-другому, живут по законам Торы, то этот статус Маугли, статус похищенного ребенка, они потеряли. Почему? Да потому что человек, если у него есть разум, он должен был задать себе вопрос. Вот, почему эти люди, которые выглядят нормально вроде бы, но не психи они, но почему они так странно живут? Почему они не работают в субботу? Почему они не едят свинины? Почему они надевают какие-то такие штуки на голову во время молитвы? Что это за ерунда такая? И если тебе это непонятно, пойди спроси. Я сейчас очень хорошо помню, с чего я сам начинал свой путь. Когда я явился, мне нужно было в ту далекую эпоху получить приглашение в Израиль, без которого невозможно было тогда больше 40 лет тому назад подавать в Авир с просьбой разрешить мне выезд из Советского Союза, ныне покойного. И я искал способ, как можно быстро получить такой вызов. И мне сказали, что это такой вызов может обеспечить один человек, которого можно встретить около московской синагоги. Зовут его Илья Эсос. Когда он там бывает, в субботу, около полудня. Я побежал в субботу к московской синагоге, нашел там этого человека, которого звали Илья Эсос. Говорю, знаете, мне срочно-срочно нужен вывод, потому что у меня здесь такие сложности. Если можно, запишите мои данные, мой адрес. Сказал, нет, извините, в субботу я не пишу. Я стою, нормальный человек. К тому же я знал, что он еще и образованный. Математик к тому же. Сухой-сухой рационалист. Не псих. Не какой-то там... И он не пишет в субботу. Ну, я знал, что у евреев есть закон... Но это было раньше, в темное средневековье или еще что-нибудь. А сейчас интеллигентный нормальный человек в 20 веке, в конце 20 века не пишет в субботу. Меня разобрало любопытство. И вот с этого-то и начался весь путь. Так вот, по Немуке Йосеф получается, что если бы я, побеседовав с этим человеком, сказал бы, ну, хорошо, он такой, а я сам по себе. Интересно, любопытно, но ко мне это не относится. Я получил другое воспитание, я жил по-другому и продолжал бы жить своей жизнью. То вот тогда бы я был бы как Маугли, который вышел из леса, уже познакомившись, поняв, что ты человек, люди живут по-другому, они едят при помощи ножа и вилки, они не кусаются, не царапаются, жить нужно уже по-другому. А если ты не хочешь жить, если ты хочешь продолжать кусаться и царапаться, то извини, то ты уже преступник, уже в следующий раз тебя и побьем. Да? Это по Немуке Йосеф. Встретил людей, которые живут по Торе, нормальные. Можешь с ними поговорить, можешь задать им вопросы, можешь попытаться с ними поспорить, можешь попытаться отстоять свои позиции. И если они на тебя не произвели никакого впечатления, и ты прошел мимо них и сказал, это не для меня, значит, ты уже мумар, ты уже отступник. Так считает Немуке Йосеф. Рамбам так не считает. Почему? Да потому что большинство людей на самом деле, даже столкнувшись с теми людьми, которые живут по Торе, и даже поговорив с ними, при всем при том, они остаются при своем вследствие того, из-за воспитания, которое они получили, у них есть предрассудки. У них есть стереотипы. Человеку вбили в голову, что религия – это вещь отжившая, а уж тем более. Ладно, еще какая-то. Есть какие-то там приличные религии, конечно. Но иудаизм – это ужасная вещь. Это же просто, если посмотреть, как живут эти люди. Об этих людях говорят всякие гадости невероятные. И все эти стереотипы чего-то отжившего, чего-то несовременного, чего-то, что противоречит науке, чего-то, что противоречит современному мировоззрению, чего-то, что противоречит либерализму, свободе, политкорректности, не знаю чего, что-то, что связано с какими-то прошлыми предрассудками и прочее. Эти стереотипы у человека настолько сильны, что даже когда он беседует с человеком, который живет по Торе, и видит, что он рациональный человек, рациональный мыслящий человек, и он в состоянии свою позицию объяснить и аргументировать, и, может быть, даже попытаться убедить, при всем при том у человека в ушах бананы, не воспринимает. Почему? Не может это быть. Вспоминаю, в Испании средневековой, во времена Рамбана, евреям был навязан диспут с корифеями католической церкви. И от евреев должен был выступать Рамбан. Это происходило при дворе царя Арагона. И долгое время длился этот диспут. В конце концов, король Арагона, поняв, что дело нехорошо, и получается так, что вроде бы Рамбан побеждает. Он остановил спор и сказал, обращаясь к Рамбану, в жизни еще не увидел человека, который, будучи неправым, умеет так здорово аргументировать свою позицию. Обратим внимание. То есть у него сидит вот это как раз типичная совершенно для человека ментальность. У него есть стереотип, а именно он верующий христианин, ему понятно, что евреи не правы. Почему они не правы? Ну, потому что они не правы, не может же быть по-другому, они не правы. Но стоит здесь человек, отвечает на все вопросы и наоборот, делает выпады, доказывая, что он прав, а вы не правы. Ха, действительно здорово, у какой умный. Просто потрясающий мужик. В жизни не видел человека, который, будучи неправым, умел бы так здорово аргументировать и так здорово защищать свою неправую позицию. Сделай вывод, что она правая. Нет, она неправая. Он, конечно, здорово спорит, но позиция его неправая. Почему? Потому что она не может быть правой. Вот поэтому и Рамбам понимает, что большинство людей, конечно, всегда есть люди, их меньшинство, такие как Авраам, которые способны возвыситься над своими стереотипами, которые способны без предрассудков думать, размышлять, беседовать с людьми и воспринимать то, что они говорят, но их меньшинство. Большинство людей находится в плену своих стереотипов. Поэтому даже услышав разумные совершенно речи людей, которые объясняют им Тору, при всем при том, они останутся при своем, вследствие того воспитания, которое они получили, которое и посеяло в них вот эти семена, которое и оформило все их стереотипы, все их предрассудки, и все их понимания. Поэтому по Рамбаму даже такие люди остаются в статусе тинок шенишба, то есть похищенный ребенок. Что у нас из этого получается? Выходит так. Есть спор между Немуке и Йосеф. И есть вопросы, которые вне спора. Скажем, родители, которые выросли на территории бывшего Советского Союза и получили там антирелигиозное, антиклерикальное воспитание, такие родители, конечно, никак не могут считаться отступниками, они, безусловно, похищенные советской властью дети, к ним нет никаких претензий, таких родителей обязаны и уважать, и почитать, и трепетать перед ними. Вне всякого сомнения. Те родители, которые выехали из бывшего Советского Союза, приехали в Израиль или в Америку, даже если они видели евреев, которые живут по-другому, которые одеваются как-то странно иначе, которые ходят с ермолками на голове и не едят свинину, и в субботу еще не работают, но они не общались с ними близко, не обсуждали эти вопросы, такие люди тоже, согласно всем мнениям, вне всякого спора, остаются тинок шенишба, они остаются похищенными детьми, их обязаны почитать и уважать. Но вот люди, которые, приехав в Израиль или в Америку, ближе познакомились с теми людьми, которые соблюдают, или у них еще случилась такая авария, что их дети начали соблюдать законы Торы. И с детьми они, естественно, и говорили, и спорили, и пытались убеждать, что все это ерунда. И слышали от детей какие-то аргументы, хуже или лучше. Чаще, конечно, хуже, чем лучше, но все-таки слышали. И, может быть, даже на какие-то лекции их дети таскали. И при всем при том они остались несоблюдающими. Вот это как раз тема спора между Немуке Йосеф и Рамбамом. По Рамбаму они продолжают быть, в силу своих стереотипов и предрассудков, они продолжают считаться похищенными детьми, по Немуке Йосеф нет. Какова алаха? Ну, посмотрим Хазон Иш, величайший авторитет прошлого поколения. Пишет он так. Также необходимо, то есть для того, чтобы относиться к еврею как к полному нечестивцу, как к мумар, к отступнику, необходимо, чтобы его жизненная позиция не являлась бы результатом непреодолимых обстоятельств. То, что называется онес. И как писал об этом Рамбам, то есть Хазон Иш принимает позицию Рамбама, что уже сыновья и ученики еретиков, они все еще жертвы обстоятельств, подобно еврейскому ребенку, с младенчества воспитывавшемуся в нееврейской среде. Более того, помимо того, что написал Рамбам, то есть принимая здесь Хазон Иш позицию Рамбама, и еще он пишет, также и в конце книги Авад Хесед, которую написал Хафец Хаим, сказано, что заповедь любить евреев распространяется также и на грешников. По какой причине? То есть по той же самой причине, то есть что они не виноваты в своих заблуждениях. И еще там приведен следующий аргумент из респонса Марама. Что пишет Марам? Поскольку мы сегодня не умеем увещевать, получается, что современные грешники имеют статус тех, кого еще не увещевали. Стало быть, можно их считать жертвами непреодолимых обстоятельств. Я поясню этот последний аргумент. Для того, чтобы считать человека мумар, то есть отступником, который несет определенную долю вины в том, что он не соблюдает законы Торы, пусть это его ошибка, но эту ошибку он допускает, нужно быть уверенным, что это не он, что это непреодолимые обстоятельства. Ребенок Маугли, похищенный ребенок, это непреодолимые обстоятельства, это да. Но тот, кто таким не является, он мумар. Но даже человек, который говорил с евреями, видел евреев, знает, что они соблюдают Тору. Но вместе с тем эти евреи не умеют объяснить правильно свои позиции. Они могут сказать, а что это ты субботу не соблюдаешь? Или выходят на дорогу в Израиле и, видя движущиеся автомашины, начинают кричать «Шаббес!» Но это не объяснение. Так вот, поскольку, пишет Маарам, сказано в Талмуде, уже в Талмуде сказано, что мы сегодня не умеем, называется словом «увещевать», не будет слово «увещевать», но мы не умеем сегодня объяснить хорошо свои позиции и не умеем воздействовать на людей, объясняя истинность Торы. Конечно же, в некоторых случаях это получается, но в общем и целом большинство из нас это не умеет делать. Более того, иногда это люди сделают так неумело, что один раз послушав их, больше с религиозными евреями дело иметь не хотят, не хотят говорить. Может быть, в дальнейшем нашли бы кого-то, кто объяснил бы. Но один раз наткнувшись на совершенно неприемлемую аргументацию, или, может быть, даже на грубость, или на нетерпимость, люди сразу закрываются, больше не хотят с этим иметь дело. Все-все-все, это не для нас. Соответственно, считать людей сегодня, и в Израиле в том числе, виноватыми в своих убеждениях мы не можем. И то воспитание, которое они получили в России, да и если это воспитание получили сегодня в Израиле, раньше это было не так, но сегодня воспитание в Израиле под влиянием леворадикальных преподавателей, которые полностью контролируют сегодня все университеты в Израиле, и те учителя, которые учились в университетах, они, безусловно, тоже восприняли это мировоззрение, оно полностью никак не уживается с историей, с иудаизмом. Поэтому люди, которые учились в израильской школе, в израильских университетах, безусловно, они совершенно индоктринированные, они как Маугли, который только-только что вышел из леса, и несмотря на то, что они знают и видят вокруг себя евреев, которые живут по Торе, в их глазах это люди совершенно, это получеловеки, это недочеловеки, унтерменшен почти. Ну, совершенно примитивные, средневековые, про них рассказывают жуткие совершенно истории, они виноваты во всех совершенно бедах, которые у нас есть в Израиле. Понятно, что к таким людям приближаться. Вот и получается, что на сегодняшний день практически, за редким исключением, за очень редким исключением, родители, не соблюдающие законы Торы, на практике, принимая позицию Хазуныша, то, что он здесь научил, мы понимаем, что их всех мы обязаны почитать, уважать, трепетать перед ними все заповеди, и кибут, и почитание родителей, и трепеты перед ними относятся и к несоблюдающим родителям, за очень редким исключением, всех мы обязаны почитать и бояться их, и трепетать перед ними. Вот такое аллахическое решение.